Уже почти 2 года мир, а вместе с ним и Грузия, живут в режиме пандемии. Все это время развлекательная сфера и сфера культуры находились под прессом периодически вводимых, а потом временно ослабевающих ограничений. Чем запомнился этот год и как изменилось ведомство, отвечающее за культуру с приходом туда бывшей главы Минюста Теи Цулукьяни, подытожила Анастасия Славинская.
В марте с Берлинского кинофестиваля пришли хорошие новости. Картина грузинского режиссера Александра Кабаридзе «Что мы видим, когда смотрим в небо» отметили призом жюри кинокритиков «Фипрести». Это первый полнометражный грузинский фильм, попавший в основную конкурсную программу Берлинале после 1993 года. Тогда «Серебряного медведя» получил Таймур Бабулани за картину «Солнце не спящих». «Что мы видим, когда смотрим в небо» собрал много хороших откликов в международной прессе. Кинорежиссер и сценарист Джонатан Ромни в своей статье для Screen Daily описывал «Что мы видим, когда смотрим в небо» как радостный и неуловимый полет фантазии Александра Кабаридзе.
С одной стороны, это баллада влюбленных, которых поразило таинственное проклятие. С другой – неторопливое, извилистое воспоминание о жизни грузинского города. А с третьей – саморефлексивное исследование повествования, реальности и способности изображения трансформировать повседневность.
В интервью «Эхо Кавказа» сам Кабаридзе рассказывал, что это фильм, в котором переплетается сразу несколько историй.
«Мы постарались показать эти небольшие истории таким образом, чтобы они не казались менее важными, чем главная линия. Но главное – этот фильм своего рода сказка, сказка современная». Что касается главной линии, во всяком случае, именно с этого начинается фильм. Молодой мужчина случайно столкнется с женщиной на улице несколько раз. Он футболист, она работает в аптеке. И вечером, когда они будут идти домой, снова столкнутся. Тогда уже они оба поймут, что хотят увидеться еще раз. Договорятся встретиться и на следующий день, но все будет происходить так быстро, что они не успеют ни о чем спросить друг друга. Ни имен, ни где живут, ничего. Просто договорятся встретиться в определенном месте. Но в это время в городе не спят некие силы, которые решат, что им больше не следует видеться. И на следующий день они проснутся в телах других людей.
Действие фильма развивается в Кутаиси. По словам режиссера, перед началом съемок он год прожил в этом городе, хотя до этого толком там даже не бывал, и был очарован его атмосферой.
В фильме довольно много времени отведено городу. Городу не столько как архитектуре, сколько его настроению. Настроению и ритму, который в Кутаиси очень отличается от, скажем, тбилисского. Мы все время искали такие места для съемок, где на заднем или переднем плане можно было бы увидеть такую часть города, в которой могло произойти нечто незапланированное нами. Пытались составить пространство для случайностей, которые ежедневно происходят в городе.
Вопреки ожиданиям части грузинских кинокритиков, «Что мы видим, когда смотрим в небо» не был отправлен Грузией на соискание премии «Оскар». Жюри сделало выбор в пользу картины Левана Кугуашвили «Четвертый Брайтон». Как рассказывал режиссер грузинской службы «Радио Свобода» летом, после того, как его фильм получил 3 приза на международном кинофестивале Трайбека, «Четвертый Брайтон» — это история о грузинах, живущих в эмиграции.
Любой сюжет во всех моих фильмах, будь то прогульщики, слепые свидания или документальный фильм, это повод, чтобы показать сцены современной грузинской жизни. Не имеет значения, в Нью-Йорке это будет или, условно, в маленьком селе Угори. Фактически «Брайтон» создан из моих студенческих зарисовок. Когда я жил в Нью-Йорке и учился в киноакадемии, мне нужно было выбрать рабочую тему, и эмиграция стала каким-то естественным выбором. История отца, который приезжает из Грузии, чтобы спасти сына именно того времени, 2005-2006 годов.
Рассказывал режиссер. Именно в фильме «Четвертый Брайтон» грузинский актер Кахи Кавсадзе сыграл свою последнюю кинороль. Легендарный артист ушел из жизни в апреле.
Я артист. Кахи Кавсадзе. Артистичность я унаследовал от матери, музыкальность от отца. Хотя отца я впервые увидел в 10-летнем возрасте в КГБ.
Произносит актер в документальном фильме Наны Джаналидзе «А есть ли там театр?». Этот фильм – краткая история жизни Кахи Кавсадзе и его семьи, рассказанная им самим. Это история его предков, передававших из поколения в поколение традицию многоголосного пения. История родителей, которых разделила война. Отец сперва попал в плен к фашистам, вернувшись в СССР, был арестован и сослан. В ссылке он скончался. Режиссер фильма «А есть ли там театр?» Нана Джаналидзе в апреле рассказывала «Эху Кавказа», что то, как в одном человеке может уместиться целый театр, она осознала еще на съемках ее фильма «Колыбельная», в котором котором Кахи Кавсадзе сыграл роль дедушки. Однажды, вспоминала режиссер, отключили свет, и Кахи всю ночь напролет им, нескольким членам съемочной группы, рассказывал истории из жизни великих актеров. А в нулевых, вспоминала Нана Джанелидзе, она попала на моноспектакль Кавсадзе, в котором артист открывал историю его семьи, уже не опасаясь цензуры или каких-то последствий. Большая сцена театра Руставели ей тогда показалась слишком маленькой для столь личного рассказа большого артиста, и она предложила ему снять документальный фильм.
Судьба одного человека, которая в то же время вмещает судьбу вот всех этих миллионов, которые прошли через ГУЛАГ, через этот клеймо быть сыном врага народа. Вот такая у него была судьба. И все-таки он из этой трагической судьбы вынес большую радость. Вот как и почему мы все его так любим? Потому что он был как носителем огромной радости, радости жизни, радости бытия, радости быть мужчиной, радости быть влюбленным. И все это он как-то излучал.
Спустя несколько месяцев после кончины Кавсадзе из жизни ушел и Резо Габриадзе, автор сценариев более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй», «Мимино», «Необыкновенная выставка» и «Кинь-дза-дза».
Выбора нет, вы рождаетесь, ни вас не спрашивают, и вы умираете, вас не спрашивают. О каком выборе и свободе вы сами? Вот здесь единственная свобода пакостничать, вот и все, или не пакостничать. Свобода безгранична. Космос и...
В мире малых величин Резо Габриадзе, о котором он говорил в этом интервью «Радио Свобода» более 10 лет назад, на самом деле не было ничего малого, второстепенного. Там все, каждая, на первый взгляд, незначительная деталь имела свой объем, характер и настроение. Равноправными героями целой жизни, а не просто повествования, становились те, кто, казалось бы, никогда не должны были бы. Предметы, животные, птицы и даже портреты со стен. Рассмотреть живое в неживом, услышать его историю, проникнуться ею и впустить в свою жизнь обычно дается лишь детям. Или тем, кто сумел остаться немного Питером Пеном во взрослой жизни. Сын Резо Габриадзе, Лео Габриадзе, долго уговаривал отца собрать его рисунки и истории о детстве в цельный рассказ. И в 2017 году вышел фильм «Знаешь, мама, где я был».
Я был маменький сыночек. У меня был воротничок чистый. Ходил я один всегда. Со старшим говорил на «вы». Вся драматургия моей тогдашней жизни заключалась в том, чтобы как-нибудь дойти до школы без конфликтов. Передвигался я по городу очень сложными путями. Я выглядывал из подъезда и ждал момента, чтобы забежать до следующего укрытия. Ведь только что кончилась война, и радости у людей было мало.
Рассказывал Резо Габриадзе в фильме «Воспоминания. Знаешь, мама, где я был». 40 лет назад сказочный мир Резо Габриадзе обрел точный адрес и дом. Его так и называют – театр Резо Габриадзе или же Тбилисский театр марионеток с покосившейся башенкой и самыми маленькими часами в городе. Театр, где идут всего 4 спектакля, но билеты на них всегда в дефиците. И еще у театра есть свой девиз – «Пусть слезы у нас будут только отрезки лука».
Это легкий переход, неизвестность. Родных на похоронах моих. Это синий, не густой иней над моей плитой. Это сизый зимний дым, тлы над именем моим.
Этим летом ученые из Национального музея Грузии объявили о находке, сделанной близ села Квемо-Размани Тбилисского муниципалитета. Они нашли там очаг обитания древних гоминидов. Непосредственно останки древних существ пока еще не найдены, но обнаруженные в этом месте артефакты, по мнению археологов, указывают на то, что там около 1,5 миллиона лет назад была стоянка древних людей. Вычислить предположительный возраст стоянки помог зуб саблезубого тигра. Именно его ученые обнаружили первым. Известно, что эти животные прекратили свое существование на Южном Кавказе 1,5 миллиона лет назад. Помимо костей животных, в ходе раскопок были обнаружены и древние артефакты – каменные орудия, использовавшиеся для добывания пищи и ее разделывания. Ученые убеждены, что найти останки тех, кто применял их, а именно древних гоминидов – вопрос времени. Возможно, они окажутся родственниками Зезвеймзи, древних людей, найденных еще в 90-х в Думанисе, примерно в 20 километрах от того места, где велись раскопки этим летом. Как предположительно выглядели и чем занимались древние люди, которых археологи ищут в Аразмане? По словам Георгия Бединашвили, археолога Национального музея Грузии, они ходили на двух ногах, были не очень высокого роста, примерно 140 сантиметров, а объем их мозга составлял около 650 кубических сантиметров, говорит Георгий Бединашвили. Для сравнения, мозг человека примерно в два раза больше. Жили они группами, охотились на небольших животных, а также питались падалью, доедали добычу за хищниками.
Я могу смело сказать, что это открытие десятилетия. Это открытие, которое очень скоро будет опубликовано в известных международных журналах. Это наследие не только Грузии, и это не только вопрос археологии. Здесь и биология, и генетика, и геология. Ведется мультидисциплинарное исследование. В случае с этим памятником речь идет о нашем происхождении. Мы ведь эксперимент природы. Понадобилось очень много видоизменений, чтобы человек стал доминантным существом на планете. И то, как это произошло, один из ключей к этому у нас здесь, в Грузии, в Думанисе, и теперь еще в Орозмане.
Рассказывал ученый «Эхо Кавказа». В центре скандала в этом году оказался монастырский комплекс Гелати, входящий в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Работы по консервации и реабилитации памятника проводятся уже около 10 лет. Впрочем, вопросы к качеству их осуществления есть даже у самого заказчика, Национального агентства по защите культурного наследия Грузии. Агентство оштрафовало две компании после того, как с собора Рождества Пресвятой Богородицы, входящего в комплекс, ветром сорвало часть временного перекрытия. Глава агентства Николас Антидзе тогда сетовал на катастрофический дефицит в профессионалах этого профиля.
Часть из них не осознает важность этого памятника, и мы видим халатное отношение, которое они проявляют к нему. Я лично включился в процесс мониторинга, конечно, вместе со специалистами, чтобы контроль над качеством проходил строжайшим образом. В связи с нехваткой специалистов этой отрасли следует задуматься, не объявить ли мораторий на процесс реабилитации, но результат может быть еще печальнее из-за ухудшения положения.
Как бы то ни было, за положение, в котором оказался комплекс, соответственно, государство, полагают специалисты. Любой процесс реабилитации памятника, объясняет Сира Элисашвили, представляющая НПО Тбилиси Самкари, включает в себя несколько этапов. Это исследовательские работы, проектирование, затем работы, осуществляемые по этому проекту, и, собственно, мониторинг, который должен сопутствовать каждому из этих этапов. В случае с Гелати ни один из этих этапов, по мнению Элисашвили, не был пройден должным образом. И если символом отношения предыдущих властей к культурному наследию стал храм Баграта, который в конечном счете был исключен из основного перечня объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, то для нынешних властей таким символом станет Гелати, считает она. Там, в случае с Багратом, речь шла о подходе. Здесь же речь не о нем, а о самом элементарном, о том, что должны знать второкурсники Академии художеств или ГПИ. Что значит проектирование, что за ним следует и как важен мониторинг. Вот ничего из этого государство не сделало. Не забывайте, что речь идет не о бюджетных деньгах. Это помощь, выделенная международными организациями и посольствами. С репутационной точки зрения, если говорить о потенциальных донорских организациях сейчас, репутация государства уже испорчена. Средств, перечисленных на проектирование и осуществление последующих работ, было достаточно. Но получилось так, что ни на одном из этапов мы не сделали того, чего мы ожидаем от любого простого архитектора в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и так далее. Государство этого не сделало. Шквал критики в этом году обрушился и на профильное ведомство. В этом году, после непродолжительного слияния с Минобразования, Минкульт вновь было решено преобразовать в самостоятельное ведомство. И возглавила его фигура довольно неоднозначная – экс-министр юстиции Тея Цулукиани. Реорганизацию, проведенную в ведомстве, политологи сразу посчитали продиктованной субъективными запросами.
Этот пост создается под конкретное лицо, под ее амбиции и за ее заслуги в прошлой жизни. Так что все просто и очень банально. Если бы заботились о культуре, кандидат был бы другой. Давайте начнем с этого, да, потому что Цулукиани можно очень много дискутировать о том, о ее квалификации по специальности, но культуре, конечно же, она абсолютно никакого отношения не имеет. Даже больше можно сказать, она является одним из самых некультурных представителей сегодняшней власти.
Высказался политолог Гео Хухашвили еще до официального назначения Цулукяни на этот пост. Очень скоро Цулукяни в роли нового министра культуры оказалась в центре первого скандала. Находясь в Синакском театре на открытии его 140-го сезона, Цулукяни выхватила микрофон из рук журналистки Мтавари, заявив, что с этого момента она сама журналист и хочет поблагодарить в прямом эфире основателя правящей партии Бедину Иванишвили. Причем возвращать микрофон журналистке министра отказалась. Сделала это только спустя пару месяцев. Неправительственный сектор жестко раскритиковал поступок Цулукяни. Примерно в тот же период, в июле, номинанты литературной премии «Литера» в знак протеста против Цулукяни отказались от участия в конкурсе.
Этот человек столько лет является публичной фигурой. Это не новое лицо. Мы знаем ее еще с тех пор, когда она была министром юстиции. Мы знаем то, как она относится к вещам, как она управляла министерством, как увольняла людей за посты в Фейсбуке. Это ведь человеческое качество, ему никуда не деться. С такими методами и таким отношением прийти в сферу культуры губительно.
Заявил писатель Торес Амоси, первым снявший свою кандидатуру с конкурса. По словам писателя, он отказался от участия во всех проектах, финансируемых Минкультом после того, как возглавила его Тея Цулукяни. Примеру Мосси последовали еще несколько писателей, но массовый протест участников начался после того, как выяснилось, что среди 5 членов жюри, которых ранее отбирали только организаторы конкурса, 5-м оказался человек, назначенный Минкультом, публицист Йосеф Чумбуридзе. Случай этот стал беспрецедентным, потому что никогда ранее министерство и в прошлом финансировавшее премию не вмешивалось в конкурс таким образом, рассказывала тогда организатор премии, руководитель Дома писателей Наташа Ломаури. Это приказ нового министра культуры. Он касается не только Дома писателей. Согласно нему, в составе жюри каждого проекта, финансируемого Министерством культуры, должен быть один человек от Минкульта. Так Йосеф Чумбуридзе оказался в жюри «Литеры». Наше имя, Дома писателей, «Литеры», которое мы в течение многих лет создавали по крупицам, может оказаться под знаком вопроса. Все наши проекты всегда были непредвзятыми. Мы всегда были юридическим лицом публичного права Минкульта. И оно всегда финансировало все наши крупные проекты. Но никогда такого типа соприкосновения с министерством у нас не было. Никогда с их стороны не было и попытки оказать давление. Они даже не спрашивали, как идет работа жюри и так далее. Так мы привыкли работать. И к такой нашей работе привыкло литературное сообщество. Вопросы к действиям Минкульта Теи Цулукяни возникли и после объявления о реорганизации в Музее искусств имени Шалвы Амиранашвили. Ведомство заявило о начале эвакуации экспонатов, хранящихся в его фондах, в то время как под вопросом оказалось само историческое здание музея 30-х годов 19 века.
Что касается здания, здесь необходимо дополнительное исследование, чтобы установить, что еще можно спасти, а что нет.
Сказала тогда Тея Цулукяни. При этом Минкульт сослался на заключение, подготовленное по его заказу компанией «Кариатида», в котором, к примеру, была использована следующая формулировка. Укрепление флигеля здания, расположенного со стороны улицы Гудиашвили, будет связано с очень большими техническими трудностями и затратами. Его укрепление, предположительно, будет нерентабельным. Искусствоведы, в свою очередь, посчитали, что само по себе использование слова «нерентабельно» в контексте культурного памятника такого значения является нонсенсом. У нас есть опыт, который показывает, что в конечном счете от здания останется только фасад. Поэтому мы однозначно не согласны с демонтажем какой бы то ни было части здания. Это означает его уничтожение. Это не просто симпатичное старое строение. Кроме того, что оно имеет очень большую архитектурную ценность. Кроме того, что его облик свидетельствует о западной идентичности, о стремлении, амбициях заказчиков, приглашавших в свое время европейских архитекторов. Кроме его совершенно стилистики и уникальности его архитектурного тела, к этому строению имеют прямое отношение авторы идеи создания грузинского музея. Рассказывала искусствовед София Келасони. По ее словам, именно в условиях этой власти началось осуществление проекта «Панорама Тбилиси», напрямую связанного с отцом-основателем правящей партии Бединой Иванишвили. И разросшаяся по соседству с Музеем искусств «Панорама Тбилиси» фактически оставила его один на один с этим монстром, говорит София Келасони.
У нас, естественно, есть подозрение, что это территория, которая для кого-то является просто выгодной с коммерческой точки зрения территории, а не местом важным в плане идентичности и памяти, может быть предметом интереса Бедина Иванишвили. Естественно, мы не верим, что там, где есть интерес Бедина Иванишвили, министр поставит интерес всего общества выше него. При этом ведомство под руководством Цулукяни практически закрылось от журналистов и представителей неправительственного сектора. К слову, в течение последних лет, по данным IDFI, самым закрытым министерством в стране был Минюст, которым ранее руководила Цулукяни. Так, Сулхан Саладзе, бывший руководитель Ассоциации молодых юристов, входящий в группу граждан, объединившихся для спасения музея, был вынужден обратиться в суд, чтобы хоть таким образом обязать Минкульт ответить на вопросы, связанные с музеем. Рассмотрение его жалобы еще не завершено. Впрочем, Саладзе особых иллюзий не питает. Системой управляет человек, который либо понятия не имеет о том, что такое культурное наследие, либо, еще хуже, полагает он, там происходит нечто настолько ужасное, что говорить об этом открыто ведомство не хотят. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.